от 3 до 5 с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Здравствуйте все. Евгений Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте. С другой стороны, здравствуйте не все.
Угу.
Чем мы? Я, например, с Зеленским здороваться точно не намерен. Вдруг у нас сейчас слушает, сидит. А вдруг у нас там сидит на том конце эфира Кравчук. А? Угу. Чего нам с ним здороваться? Или Тони Блинкин. Даже Байден. Поэтому здравствуйте те, для кого наш эфир по-настоящему интересен. Здравствуйте те, кого затрагивают те материалы, которые мы обсуждаем, те темы, которые мы обсуждаем. И здравствуйте, Андрей Сергеевич Светенко. Я надеюсь, что вас с нами соединили, и вы сейчас на связи.
Да, вы абсолютно правы. Да, с вами. Добрый день.
Ну, значит, нас ожидает как минимум час интересных разговоров с интересным собеседником.
Ну, что же, мне остается только повторить это со своей стороны в ваш адрес и в адрес Сережи, да. Ну, действительно, в эти майские дни надо вспомнить события победного 45-го, потому что со взятием Берлина эта война не окончилась, и много было поучительного, показательного и очень важного как раз вот в эти дни с 1 мая по 8 включительно, то есть как раз как тогда, когда, в общем-то, война уже вроде бы и закончилась, а на самом деле нет.
Я вам могу сказать очень грустную вещь. Мне все чаще кажется, что она и сейчас не закончилась. До сих пор.
Ну, тут от нас уже, от всех много зависит, конечно, для того, чтобы это все не повторилось и не вылилось действительно в мировую бойню. Всем надо сохранять как минимум спокойствие, рассудительность и понимание того, что на карте стоит. Но, с другой стороны, конечно, вот в этом смысле как бы напрашивается это, что история ничему не учит. И, к сожалению, тоже примеров таких масса. Но это если фразу-то воспринимать именно, значит, с окончанием на неучитую точку, на самом деле для тех, кто не хочет учиться, там было продолжение. Вот. Ну да. Так вот, ранним утром 1 мая 1945 года сержанты Михаил Егоров и Мелитон Кантарий во главе с младшим лейтенантом Алексеем Берестом водрузили особое штурмовое знамя 150-й стрелковой дивизии над Рейхстагом. Вот такая фраза, за которой для людей старшего поколения, переживших войну, вот эти имена символы. Но имен символов-то двое, Егоров и Кантарий. И действительно, как символы, значит, советского, русского и грузинского солдат, которые водрузили это знамя. А вот младший лейтенант Берест как-то выпал. Он герой Советского Союза не получил тогда, хотя, значит, ну, в общем-то, руководил этой операцией. Вот этот вот сюжет, можно немножко в подробностях
ну, осветить. Хоть кто это? Мы же действительно его не знали.
Да. Вот, значит, дело-то в том, что уже вот после этого враг немцы предприняли в тот день последнюю скоординированную снаружи и изнутри Рейхстага контратаку. То есть уже когда над ним развивался красный флаг. И одновременно гитлеровцы подожгли здание. Вот один из участников этого боя, Василий Устюгов, потом в мемуарах своих писал: «Кругом дым, дым, на людях тлела одежда, обгорели волосы, спирала дыхания, дым. Тогда нас из Рейхстага чуть не выбили. Мы задержались на последних метрах там, внутри. У нас 12 раненых сгорело и задохнулось там. Обстановка была критическая». Это вот цитата из воспоминаний ни маршала, ни генерала, которых мы обычно цитируем, потому что там картина событий с пониманием того, что вокруг происходит. Вот типичные воспоминания рядового такого человека, ну, окопная правда. И она действительно такая, которую в прокрустову ложе значит, каких-то победных, пафосных, фанфарных описаний победы, ну, не вписывается. Сами посудите, 1 мая 1945 года, скоординированная контратака, и вот такая ситуация. Это к тому, что вот как представить себе, ну, всем же понятно, война выиграна, все, так сказать, дело времени, но кто-то ведь должен погибнуть за то, чтобы это все состоялось. Эта победа сама по себе не придет, враг оружия не складывает. И в этом смысле, конечно, морально-волевые качества советского солдата, и офицеров и вообще армии в целом тогда проходили проверку и прошли ее, конечно, на хорошо и отлично, что называется. Так что вот бой в горящем Рейхстаге, он продлился почти сутки, и только к ночи бойцам батальона капитана Неустроева, еще одно имя, которое им нужно помнить, батальон, который в Рейхстаге воевал действительно как на фронте, потому что там линия фронта по этажам проходила, немцы сидели и в подвале, и на верхних этажах наших, в середине все это. Значит, вот Неустроеву удалось снова загнать противника в подвал, и тогда только немцы согласились на переговоры о капитуляции. Но и то в тот момент уже как бы обреченной ситуации выдвигали условия. Разговаривать будем только с офицером в звании не ниже полковника. Вот. И дальше очень интересная вещь происходит. Из находившихся тогда в здании наших командиров не было офицера в звании старшего капитана, то есть Неустроев самый старший по званию был. И тогда они решили пойти на военную хитрость. Вот упомянутого Алексея Береста, а это был человек корпулентный, такой солидный, хотя и молодой, но по внешнему виду очень представительный. Вот. И вот, значит, лейтенанта Береста решили представить немцам как полковника. И капитан Неустроев назвался его помощником. Ну и вот эти вот импровизированные переговоры начали происходить при входе в подвал. Никаких условий для сдачи Берест не принял. И так называемый этот гарнизон Рейхстага, немцы любили называть, значит, все свои обреченные, так сказать, места, как котлы и прочие места окружения какими-то крепостями, там, гарнизонами и так далее, значит, вынужден был капитулировать. И маршал Жуков в своих воспоминаниях, подводя итог вот этим событиям, пишет: к исходу 1 мая находившиеся в Рейхстаге в количестве 1500 человек немцы сдались. Только отдельные группы фашистов, засевшие в разных отсеках подвалов здания, продолжали сопротивляться до утра 2 мая. Но в тот момент уже был назначен комендант Рейхстага. Им стал командир полка 150-й дивизии полковник Федор Зинченко. Вот. К этому времени уже было известно, что Гитлер покончил жизнь самоубийством. Это было, значит, хотя бы на основании сообщений немцев, которые, значит, агония, но вот это вот сообщение о том, что Гитлер покончил жизнь самоубийством, назначив преемников, а именно рейхс-президентом стал, значит, адмирал Дёнец, а рейхс-канцлером Геббельс. Это Борман какие-то, значит, тоже получил, значит, повышение напоследок, Зейс. То есть это к тому, что, может быть, если времени хватит, то до этой возни нового, в кавычках, этого нацистского руководства в майские дни 45-го года тоже интересно это, так сказать, напоминание о том, что они до конца боролись за то, чтобы вот вбить в клин в отношении между союзниками, как-то, значит, развести нас с англоамериканцами. И выразилось это в первую очередь, конечно, вот в попытке заключить какое-то сепаратное перемирие и капитуляцию именно только на Западном фронте с условием возможности продолжать ее на Советско-Германском фронте. Но об этом, значит, чуть позже. Что касается событий именно этого дня, 1 мая, Значит, маршал Конев пишет в мемуарах, что преемники Гитлера направили для переговоров войска Первого Белорусского фронта начальника штаба сухопутных войск вермахта генерала Крепса. Генерал Крепс был известен тем, что он был военным атташе германского посольства в Москве перед войной. Ну, потом сделал большую карьеру, а вот в конце войны, значит, Гитлер его даже назначил начальником штаба сухопутных войск. И хотя переговоры начались, пишет Конев, тем не менее продолжались ожесточенные бои. И в качестве показательного примера маршал приводит неожиданное появление большой, около 2000 человек группы гитлеровцев, которые неожиданно напали в районе озера Ванзе в предместьях Берлина на штаб армии генерала Лилюшенко, так сказать, ну, вырываясь из кольца. И вот эта история, пишет Иван Степанович Конев, она вот типичная для нас, для первого периода войны, для 41-го года, когда штабы крупные оказывались под прямым ударом противника. И вот, пожалуй, единственная, подчеркивает Конев в своем роде, в ее последние недели и месяцы после двухчасового боя эта немецкая группа была уничтожена. И вот в 6 часов вечера 1 мая, ну так и хочется сказать, уже 6 часов вечера после войны, но нет, значит, еще вот, повторяю, война не закончилась отнюдь. Советское командование получило отказ от предложенных условий капитуляции, которые были переданы Крепсу, вернувшемуся, значит, еще в имперскую канцелярию. И Конев пишет от имени Геббельса и Бормана, значит, она была отвергнута, и тогда войскам 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов был отдан приказ продолжить штурм Берлина. Тут и речь шла уже, вот, конечно же, о взятии именно правительственного квартала, где располагался комплекс зданий имперской рейхсканцелярии с бункером фюрера. И вот именно в этот день, 1 мая, где-то между 9 и 10 вечера, в этом бункере, приняв яд вместе с женой и детьми, покончил жизнь самоубийством уже Йозеф Геббельс, уже, так сказать, новоиспеченный рейхсканцлер Третьего рейха. Это вот такая фактура событий. А 2 мая в 6 часов утра линию фронта перешел, ну, она в городских условиях проходила, условное, конечно, понятие, но показательно для боевых действий, сдался в плен командир гарнизона Берлина генерал Вейдлинг, который одновременно командовал 56-м танковым корпусом, значит, на который большие надежды возлагались. А тогда же Третья армия, ударная армия, которую генерал Горбатов командовал, 1-го Белорусского фронта соединилась южнее Рейхстага с частями 8-й гвардейской армии. И в район центрального парка Тиргарден вошла 2-я гвардейская танковая армия. И вот тогда-то уже к 3 часам дня сопротивление противника в Берлине прекратилось полностью. И к вечеру весь город был уже занят советскими войсками. Конев уточняет, что в тот день было взято в плен 134 тысячи немецко-фашистских солдат и офицеров. И число пленных подтверждало наше изначальное предположение о том, что общая численность группировки немцев во время штурма Берлина она значительно превышала 200 тысяч человек. Однако и в тот момент, продолжает маршал, еще война не кончилась. Войскам маршала Жукова предстояло окончательное завершение берлинской операции. Надо было очистить всю территорию Германии к востоку от Эльбы. А войска фронта Конева, первый украинский, который южнее, ближе к Чехословакии, получил задачу разгромить группу армий фельдмаршала Шернера, освободить Чехословакию. Это потому, что вот упомянутый адмирал Дёнец, вступив, что называется, в должность, сохранились его мемуары, по которым мы можем судить о его делах. Он же ведь всего, будучи фигурантом Нюрнбергского процесса, 10 лет получил. Ни больше, ни меньше. Говорят, у него были просто опытные хорошие адвокаты, которые сумели представить этого адмирала, значит, Дёнеца, как фигуру сугубо такую, значит, военную, исполнял приказы, ни в каких, значит, преступлениях, зверствах замешан не был. В общем, такой вот...
Немногим больше Михаилу Ефремову.
Вот.
Через 80 лет.
Он, значит, вот в этот день значит, взял карандаш в руки и начал писать, записывать расположение сил, где еще, так сказать, немецкие войска находятся, что находится в зоне его компетенции, да, как рейхс-президента Третьего рейха. Норвегия, Дания, север Голландии, центральная часть Германии, там, Бавария, весь юг Германии, плюс, значит, Альпы, Судеты, Чехия, Инсбрук, Австрия, то есть очень много, и сил боевых под рукой более миллиона человек, так что, значит, было бы желание, можно было бы и продолжать. Другое дело, что вот он этими показателями начал козырять перед союзным командованием, значит, выдвигая условия для сепаратной, повторяю, значит, капитуляции на Западе с идеей и возможностью продолжать противостояние на Востоке.
Ну и, кстати говоря, вполне вот Черчилль же собирался воевать против Сталина, используя в том числе кадрированные немецкие дивизии.
Вот. Так, в общем, вот это вот напоминание маршала Конева о том, что ситуация-то еще оставляла, значит, возможности для наиболее фанатичных, значит, безбашенных, которым терять было нечего, и там среди них это и власовцы, значит, разговор, если о Праге, о событиях 6 мая тоже во второй части, значит, можно затронуть нашего разговора. Ну а пока, значит, вот итогом 10-дневных боев в Берлине, они, значит, сразу после прорыва Зиеловских высот обороны немцев после наступления 15 апреля начавшегося, привело, значит, к тому, что вот в итоге Гитлер и Геббельс покончили жизнь самоубийством, но фашистская власть и нацистское государство продолжали существовать. Адмирал Дёнитц пребывал на севере Германии, в портовом балтийском городе Фленсбург. Оттуда продолжал отдавать приказы, продолжать сопротивление. В первую очередь, конечно, вот имея в виду названные мною группировки вермахта под командованием Шорнера на территории Чехословакии. Шорнера среди фельдмаршалов Третьего рейха выделялся, значит, все источники однозначно это подчеркивают, значит, особой такой фанатичностью был. И истинный, не просто истинный ариец, а вот такой партагеносцы, значит, идейный, убежденный, и в этом смысле и выдвинулся, что называется, на последнем этапе войны, став любимчиком Гитлера. А кроме того, продолжались еще интенсивные бои на участке фронта маршала Рокоссовского. И в этот день, 2 мая, его войска, это 2-й Белорусский фронт, вышли на рубежи севернее Берлина, завершив разгром немцев в Западной Померании и Мекленбурге, значит, с центром в городе Росток. И вот что касается самой Чехословакии, которая после падения Берлина становится эпицентром последних боев, там продолжали вести наступление 4-й Украинский фронт генерала Еременко в полосе еще Западных Карпат, а и 2-го Украинского фронта маршала Малиновского, которые вели бои за город Брно, Моравия, административный центр Моравии. И в этот день, ну, несколько городов было освобождено. А 3 мая произошла вот менее известная на фоне встречи на Эльбе с американцами встреча и соприкосновение советских и английских войск вот в зоне действия 2-го Белорусского фронта под командованием Рокоссовского в Мекленбурге. Это тоже интересная деталь, она подробно в воспоминаниях Рокоссовского описана. Там, значит, англичане немножко забежали вперед, все-таки против них немцы воевали не с таким ожесточением, и вынуждены были, значит, часть территории, занятой ими, отдавать. На рассвете, пишет Рокоссовский, поехал в штаб 70-й армии, дорога шла через густой лес. Шоссе запрудило колонна солдат, знакомые темно-зеленые мундиры, немцы. Рука потянулась к пистолету, но тут же спохватился. Это же ведь все уже пленный. Покопавшись, чтобы никто не заметил моих действий, достал из кармана портсигар. Колонна остановилась, чтобы пропустить мою машину. Сотни немецких солдат смотрели на нас, кто с любопытством, но большинство с тупым безразличием. Так когда-то они были другими, с торжеством победителей маршировали по городам Европы, кончили, вот, кичились своей непобедимостью. Многие, наверное, впервые задумались всерьез и начали кое-что соображать. Но еще, были и другие колонны, которые в тот день шли по дорогам Германии. На дорогах бурлила и била через край подлинная человеческая радость. Это были люди, освобожденные из фашистских концлагерей и военных концлагерей. Эти толпы людей уже с криками ликования встречали нас. Это вчерашние узники. Тут люди были согнаны в Германию из всех стран Европы, как бесправные рабы. Поляки, чехи, черногорцы, французы, бельгийцы, всех не перечесть. Все они благодарили нас и наших солдат, встречали нас песнями, флагами, плакатами, пояснявшими, какой нации они сами принадлежат.
Андрей Сергеевич, я прошу прощения, но сейчас новостной перерыв. Если можно, продолжим уже после новостей.
От трех до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Евгений Янович, начинаем.
С нами Андрей Светенко. И мы возвращаемся в те далекие уже дни 45-го года, когда война близилась к завершению.
Да, мы остановились на том сюжете, когда маршал Рокоссовский в своих воспоминаниях отмечает, когда 3 мая он лично столкнулся, практически только в освобожденных районах на Западной Померании, в районе города Росток, с огромными колоннами бывших военнопленных, узников фашистских концлагерей из разных стран Европы. Вот он пишет, что было много среди них французских, английских, американских, бельгийских и голландских солдат и офицеров, в разное время попавших в плен к гитлеровцам. Особенно много было среди них летчиков. И среди освобожденных нами оказался начальник генерального штаба бельгийской армии с большой группой генералов и офицеров. Это, еще с 40-го года сидел. В общем, у военного совета 2-го Белорусского фронта, заключает Константин Константинович, помимо текущих дел появились новые. Пришлось взять на себя заботы о десятках тысяч людей, освобожденных от фашистской неволи, накормить, как-то обустроить. И позже мы получили десятки и сотни писем от правительства и разных организаций с горячей благодарностью за освобождение их соотечественников. Вот тоже очень интересный, показательный, поучительный момент происходившего. А вот 4 мая состоялось первое, еще носившее локальный характер сугубо предварительное, подписание акта о капитуляции германских вооруженных сил на участке Западного фронта в Голландии, Шлезвиг-Гольштейне и Дании. Это вот была та самая, в рамках той самой инициативы адмирала Дёница, побыстрее сдаться на Западе, с тем, чтобы по возможности еще как-то продлить боевые действия на Востоке, на советско-германском фронте. И вот это событие, как ни странно, покажется непосвященным, означало не только приближение окончательной капитуляции, получается, но и немножечко, что называется, наоборот. И маршал Конев это подмечает в своих воспоминаниях, я процитирую: «Правительство Дёница, находившееся на северо-западе Германии, надеялось на скорую капитуляцию перед нашими западными союзниками, чтобы обратить всю оставшуюся миллионную еще группировку войск во главе с фельдмаршалом Шернером против советской армии. Обсуждался даже план переноса штаба и резиденции Дёница в район Судет, в Рудные горы». То есть это за Баварию, туда, в Чехию. И вот на фоне этой информации, на эту подоплеку, иначе воспринимается последующий рассказ маршала Конева о его встречах в эти дни с командующим 12-й армейской группой войск американской армии генералом Амаром Брэдли. Брэдли прибыл, пишет Конев, со своей свитой и огромным количеством корреспондентов и фоторепортеров. Я бы даже сказал, подчеркивает Иван Степанович, слишком большой. С нашей стороны были командир Мжадов и командир стрелкового корпуса Бакланов. Брэдли сразу же спросил меня, как мы намерены брать Прагу и не следует ли американцам помочь нам в этом деле. Я сказал, что такой необходимости нет. И хотя наступление наше против группы Шорнера еще не началось, продвижение американцев за обозначенную заранее, это важно подчеркнуть, демаркационную линию, может внести путаницу, ну, вызвать перемешивание войск. И Брэдли согласился, заверив, что подчиненные ему войска будут их треть соблюдать остановленную линию соприкосновения. Американцы вошли на самое, что называется, вот этот острие треугольника, который на карте хорошо, так сказать, границы Чехии обрисовывают в районе Судеты и Рудных гор, там, где Карловы Вары и Пардубицы, Карлсбад тогда назывался, они заняли, ну, дальше, значит, не продвигались. Во время обеда, продолжает маршал Конев, я говорил о тех испытаниях, через которые прошла советская армия на пути к победе. Говорил, какую важную роль сыграл президент Рузвельт в создании действий антигитлеровской коалиции. Кончина Рузвельта еще была свежа у всех в памяти, и я, подчеркивает маршал Конев, принадлежал к числу тех, кто искренне и глубоко переживал эту утрату. А Брэдли в ответном слове отметил мужество и храбрость наших солдат, примеру которых, по его словам, следовали американские солдаты, офицеры и генералы. Вот на этой теме щекотливой стоит остановиться, потому что Конев продолжает. Сам Брэдли, как человек и как военный, произвел на меня благоприятное впечатление. Он был крепок, спокоен, выдержан, уже не молодой, около 60. Интересно и верно анализировал ход событий, хорошо разбирался в тактике современного боя. Со знанием дела судил о наших танках, вооружении, броне, двигателях. Мне импонировало и то, что генерал всегда тепло отзывался о советском народе, и в какой-то момент Брэдли прямо так и сказал мне, подчеркивает Конев, что Красная Армия вынесла основную тяжесть войны, то есть заявил именно то, что впоследствии многие наши некогда союзники стали упорно замалчивать или даже опровергать. Конев уже полвека назад все было написано, и уже вот это вот...
То есть уже опровергали полвека назад, да?
Да, как волнами, да, это все. Такое впечатление, что это вчера написанные строки. Вот. Я знал, заканчивая описание этого эпизода, Иван Степанович Конев, что Брэдли собирается подарить мне на памяти автомобиль «Виллис». Ну, американцам было что дарить, в том смысле, вот, военной техники. Они этим занимались активно в эти дни, конечно. И я тоже, пишет Конев, подготовил ему личный подарок. Строевого коня, который следовал за мной всюду с лета 43-го года, когда я еще командовал Степным фронтом. Мне показалось, что Брэдли был искренне рад этому подарку. Ну, в общем, показательный эпизод для настроения именно тех вот первых предпобедных дней. Вот. Однако, вот, как видим, для многих советских солдат и офицеров впереди еще были бои за освобождение Праги. И в первую очередь это касалось, конечно же, вот как раз войск Первого Украинского фронта маршала Конева. Поэтому вот события в Чехословакии, это 5 мая, в Праге вспыхнуло антифашистское восстание. Дело в том, что... Вы меня слышите?
Да, у нас еще 10 минут, все в нашем распоряжении.
Угу. Вот, ну, тут тоже такая щекотливая тема, значит, вот Чехословакия, можно сказать, именно как Чехия, да, вступила в войну с точки зрения, значит, противоборства с фашистским-то режимом, можно смело сказать, 5 мая 45-го года, когда уже все, так сказать, было понятно по большому счету. Вот, единого централизованного руководства у повстанцев не было, это были различные политические силы, которые пытались претендовать на лидерство в тот момент, но, в общем-то, понимая, что тут как бы и без них все разберутся, есть кому и советские войска, и Совет, и Советский Союз, и американцы, и вот. А у многих восставших была иллюзия, что вот, ну, 5 мая 45-го года немецкий гарнизон Праги не будет оказывать серьезного сопротивления на фоне уже практически проигранной войны. Однако немецкое командование во главе вот с Шорнером, который очень часто в нашем разговоре присутствует, ну и не без оснований в данном случае, решительно бросило на подавление этого восстания все свои резервы из группы армий «Центр».
Вести ФМ.
Мы продолжаем.
Да, потому что линия фронта проходила там восточнее Праги. А что касается того, вот специфическую ситуацию вокруг Чехии, то надо обрисовать. Она, значит, с оккупацией германской еще в 1939 году, в марте месяце, перестала существовать как Чехословакия, была провозглашена формально независимая, но марионеточная такое, значит, как государство-сателлит Словакия, формально, значит, независимой, сыграли на национальных чувствах словаков, в истории, у которых в истории государственности к тому периоду не было никогда. А Чехию предоставили статус протектората, то есть не включили в состав Третьего рейха, а сделали неким вот протекторатом Чехии и Богемии, как он назывался на немецкий лад, Чехию Богемии зовут. И для населения этой, значит, в кавычках, страны уже получается, это вылилось в то, что в армию их не брали, воевать им не надо было за Германию. А, значит, главное, чтобы они работали. Собственно говоря, вот гауляйтер Чехии в начале, значит, войны, пока не убили, Гейдрих, он, собственно, эту мысль-то очень четко, цинично и прагматично сформулировал. Пускай работают, заводов, благо, там в Чехии много, делают танки, машины, Татры там, и... В этом их миссия, значит, будет заканчиваться, заключаться, лишь бы, так сказать, не партизанили. И фактически никакого там партизанского движения в Чехии, в отличие от той же Польши, так скажем, не было. Но за исключением вот единственного кейса, случая, значит, с убийством этого самого Гейдриха как раз, который совершили, значит, ну, фактически это была такая спецоперация, значит, английской разведслужбы с использованием, значит, офицеров чешской армии еще довоенной, которая должна была продемонстрировать все-таки немцам, что не так уж у них там под боком спокойно, что это какой-то заводской цех Третьего рейха Чехии и только.
Ну, это была показательная операция, которая, впрочем, ни на чем не сказалась. Чехия великолепно выполняла роль мастерской вермахт и Люфтваффе до самого конца войны.
Да, ну, история, конечно, с карательной операцией в Лидице, но это, в общем-то, в аналы как одно из очередных преступлений гитлеровского режима в данном случае на территории Чехии вошло. Но это была, значит, расправа над жителями той деревни, где вот эти вот, значит, диверсанты, разведчики, они скрывались какое-то время, подготавливая свое нападение на Гейдриха. Повторяю, конечно, это было еще в начале войны в 1942 году, и не повлияло, разумеется, ни, по большому счету, на положение дел. А вот в мае 1945 года, привнесенное такое обстоятельство в это антифашистское восстание, которое с первых же минут начало, так сказать, терпеть поражение, потому что немцы неожиданно для чешского антифашистского комитета начали активно сопротивляться. Им, чехам, на помощь, в кавычках, значит, попытались прийти власовцы. Власовцы, командир первой дивизии, так называемой русской освободительной армии Буниченко, который запятнал себя к тому времени участием в боях на Одерском плацдарме, это единственный случай, значит, тогда было прямое боестолкновение вот этой вот власовской РО с частями Красной Армии. После этого, стремясь, ну, естественно, спасти свою шкуру, он, значит, начал отводить войска и, вот, в зону, ну, на запад, в зону, где стояли американские войска. Собственно говоря, вот этот сюжет с генералом Брэдли, он ведь именно в этом-то и заключается, что бежали тогда все вот эти прихвостни и те, кто...
Ну, давайте назовем их просто коллаборационистами.
Справедливо не мог рассчитывать ни на какие поблажки, значит, опасался за справедливого возмездия. Те же власовцы, значит, и прочие, они, значит, бежали в надежде, что их прикроют, и они американцев найдут приют. По дороге вот оказалась Прага, в которой, значит, возникла такая сложная ситуация. И в надежде на то, что вот эти вот поражане, этот антифашистский комитет, он замолвит, что называется, словечко перед советским командованием, перед американским, значит, эти вот власовцы вступили в боевые действия против гарнизонов немецких, да.
Ну, но конец войны. Люди с ружьями уже начинают бросаться на кого угодно. Точно так же, как на Западной Украине бандеровцы аккуратно вырезали заодно и немецкое население.
Ну, вот именно. Власовцы, вот они захватили мосты через Волтаву, заблокировали военный аэродром, обстреливали здание немецкой комендатуры, но когда выяснилось, что политического прикрытия восставшие им обеспечивать не будут, не желают, отказ последовал, то они сразу же свернули боевые действия и продолжили свой поход на запад, в американскую зону оккупации. Вот, собственно говоря, и вся динамика развития событий, и то, что вот там вот свежий пример в Праге, меняют памятники тому же вот маршалу Коневу на памятники власовцам, да.
Ну, на самом деле, если можно, у нас там пару минут осталось буквально, как показывает историческая динамика. Да, уже после того, как абсолютное большинство из них ушло в мир иной, но они оказались опять восприемниками истории. Уже внутри Российской Федерации вы можете найти огромное количество адвокатирующих роль Власова и власовцев, и это и писатели, и церковные деятели, и все тот же Солженицын, которого у нас и действующий президент, и его преемник Дмитрий Анатольевич посещали. А когда, если бы внимательно прочли книги, рекомендованные к изучению в школах, то увидели бы ту апологетику Власова и власовцев, которую не заметить было совершенно невозможно. Так что сегодня Власов модный.
Добавлю только то, что мне вот известно из уст одного, ну, это в прошлые годы были, пока это все тоже поколение не ушло, участников этого, в кавычках, движения, что он говорил, что им Власов лично говорил, что все равно мы войдем в историю как предатели. Люди обреченные, мы люди замазанные, и это надо знать. То есть вот это вот самое главное в данном случае вот самооценка, трезвая и,
Андрей Сергеевич,
исчерпывающая правильно.
Но он не дожил до замечательной речи Дмитрия Львовича Быкова на тему того, ну, пьян, конечно, был сильный Дмитрий Львович, тем не менее, на то, что когда вот первое, что он сделает в серии «Жизнь замечательных людей», когда придет к тому пора, это напишет биографию генерала Власова, по поводу чего у многих, включая меня самого, глаза полезли на лоб, потому что вот чего-чего, но биография генерала Власова в «Жизни замечательных людей» — это как-то еще недавно казалось абсолютным сюром. Мы до этого с вами дожили. Более того, мы дожили до героизации Бандеры, Шухевича, до маршей в память дивизии СС «Галичина» и до всего того, что вот с моей точки зрения, я уж извините, просто наш эфир действительно подходит к концу, осталось на 20 секунд, ну, нас приведет к повторению нового раунда все той же незакончившейся войны. Мне очень жалко, что это так, но она не закончилась, она продолжается. И мы говорим о ней как о последних днях войны. Да нет, последние дни еще до сих пор впереди. С нами был Андрей Светенко. Уж извините за пессимизм, ну как есть.
Спасибо, до свидания.
От трех до пяти.